Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем наш выпуск, который сегодня посвящен Семену Лавочкину. Это первая передача из трех на букву «Л». Я напомню, что у нас еще будут программы у руководителя советского телевидения времен брежневского застоя Сергея Лапина и о выдающемся ученом-физике, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау. А сегодня мы говорим об авиаконструкторе Лавочкине. Вместе со мной здесь в студии Дмитрий Борисович Хазанов, историк авиации, которого вы, наверное, знаете по участию в программе «Неюбилейные заметки по истории Великой Отечественной войны». «Цена победы», которую ведут Виталий Демарский и Дмитрий Захаров по понедельникам. Я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире, и у нас включен телефон 7-985-970-45-45. На этот номер вы можете присылать свои вопросы в виде смс-сообщений. Далее. Хотел бы сразу среагировать на несколько этих ваших реплик. Вот, например, Наталья из Москвы возмущается по поводу цитаты из писателя Феликса Чуева. Она пишет: «Что за милая крошка делает вам водные?» Ну, Наталья, милая крошка, это разные милые крошки, разные мои коллеги озвучивают в эфире тексты портретов наших героев, которые пишу я сам. А просто для того, чтобы в передаче звучал не только мужской, но и женский голос, вашему уху было бы приятно. Некоторые такие секреты нашей радийной профессии. Что же касается цитаты из Феликса Чуева, ну, вы знаете, это очень ценная цитата. Вы, наверное, просто не расслышали или не поняли, или, как говорится, не врубились в смысл того, что было сказано. Молотов не оставил собственноручных воспоминаний, во всяком случае, опубликованных. Но у него был обожатель. Вот этот самый Феликс Чуев, который с ним многократно встречался и старался, значит, записывать разговоры, долгие беседы, которые они вели на даче Молотовской в Жуковке. И на самом деле там множество ужасных вещей сказано Вячеславом Михайловичем и записано потом Феликсом Чуевым. И как исторический источник это ценнейшая вещь. Мы просто рассказали вам, вот как Сталин, Молотов и Иже с ними относились к выдающимся ученым. Они им до конца не доверяли, особенно некоторым из них. Так, по версии Молотова, изложенный, повторяю, писателем Чуевым, Туполев, Мясищев, Королев и многие другие ученые оказались в местах не столь отдаленных. И, в общем, я понимаю, что действительно среди научно-технической интеллигенции были люди, которые в глубине души совсем не любили ни Иосифа Виссарионовича, ни созданную им систему. Вот так вот. Ну, тут много разных других замечаний. До какого года стояли самолеты Лавочкина на вооружении? Ну, очевидно, самолеты, о которых мы говорили, самолеты времен войны, они стояли на вооружении до тех пор, пока не появились реактивные истребители, в том числе и конструкции Лавочкина. Кстати, правда, что Моресьев, знаменитый или безногий летчик, воевал на самолетах Лавочкина?
Да, правда. Угу. После возвращения в строй он летал на самолете Ла-5ФН в 63-м гвардейском полку. А, Евгений Алексеевич, вы задали вопрос насчет лакированного,
гарантированного... гарантированный
груз. Позвольте, я отвечу на это дело, по крайней мере,
откуда
хотя бы кратко.
Откуда появилось это название?
Значит, история принятия на вооружение самолета Вак-3, она была очень сжата, очень короткой. 30 марта опытный истребитель, пилотируемый Алексеем Ивановичем Никашиным, впервые поднялся в воздух. Быстро прошли заводские испытания, государственные испытания. Все происходило буквально в сверхсрочном порядке. Самолет был запущен в серию на 5 заводах. Это вообще была неслыханная удача молодых трех тогда главных конструкторов. И можно предположить, что заслуга, конечно, и то, что они сделали удачную машину, и заслуга летчика-испытателя, который смог выявить все ее достоинства, и также то, что, значит, она делалась без металлических деталей, узлов, а только из дерева. Значит, дерева у нас в стране, как вы понимаете, было достаточно, и предполагалось, что в случае, если начнется что-то неприятное, война, то мы будем обеспечены истребительной авиацией. Самолетов надо будет много, так рассуждал упомянутый вами ранее товарищ Сталин. Но заводы, на которых разворачивалось производство, это тоже надо было все делать очень быстро. Кто-то был вообще не готов к этому делу, кто-то имел совершенно другую технологию. В общем, все это было очень сложные, болезненные процессы. Так, завод Горький, который стал главным, он вообще делал и 16-й, они собирались сделать там какую-то свою машину, заместителя Поликарпова. И вдруг приезжает совершенно незнакомый им человек со своей командой. Они продолжают, как ни в чем не бывало, значит, выпускать эти старые 16-е. Говорят, что вот надо уже все совершенно по-другому. Поэтому, когда началось серийное производство, то серийные машины очень сильно отличались в худшую сторону от опытных. Они и тяжелее, и сильно оказались, и дельта-древесины там гораздо меньше использовалось, чем на опытной машине, и качество отделки было. И кроме того, Лавочкину было приказано увеличить дальность полета истребителя. Значит, в момент передачи они сделали дополнительный кессон, установили внутренние топливные баки, чтобы обеспечить поставление правительства. Словом, если опытный самолет весил там меньше 3 тонн, 2,970 килограмм, то серийные 3380-3300 килограмм, что вообще очень существенно. А двигатель стоял все тот же М-105, который, конечно, оказался слабоват для такой машины. И начались большие проблемы. Летчики, особенно молодые, малоподготовленные, они просто едва могли совладать. Это первая часть. Вторая часть, что прочность конструкции, на которую был расчет, она оказалась недостаточной. Самолеты подгибались там, стойки шасси, много других проблем. Во время пилотажа были случаи, когда самолет не выходил там, из крутых пикирований. Это тоже очень нервировало, беспокоило руководство. Ну и третий момент, что самолет Якуля, тоже не лишенные больших проблем, тем не менее оказались в целом удачнее. И было решено, тем более, что Якулев, он человек очень активный, он в это время был замнаркома, он пробил решение...
Любимцем Сталина.
Ну, любимцем был вхож в кабинет вождя. Он пробил решение о постепенной замене самолетов Лавочкина на самолет своей конструкции Як-1, потом Як-7, там Як-7Б. И постепенно один за другим заводы переходили под юрисдикцию Александра Сергеевича Яковлева. Это была весна 1942 года. Лавочкину оставили второстепенный завод, который в это время из Таганрога эвакуировался в Тбилиси. Там южные люди вообще мало представляют, что это такое. Тем не менее, готовились выпускать его самолеты. И туда уехал основной контингент его ближайших сотрудников. В Горьком он остался буквально с горсткой своих самых близких сподвижников. Это к истории создания Ла-5.
А вот когда появился Ла-5, то
Ла-5 они делали, да.
Конкуренция продолжилась, и
да, конкуренция
уже склонилась, да, на сторону Лавочкина.
Ну, в какой-то степени да, а в какой-то нет, потому что многие летчики так до конца войны и с удовольствием летали и воевали на самолетах Яковлева, тем более, что у него тоже было очень много удачных проектов. Самолет Як-3 считается самым легким истребителем, то есть у него были безусловные и оценители, и безусловные достоинства. В конце войны...
А ведь были еще истребители Миги, да?
Уже во время Миги войны. К этому времени, их уже прекратили, Микоян и Гуревича, строить серийно. Завод номер один после эвакуации его из Москвы в Куйбышев, он прекратил выпускать и начал делать штурмовики Ил-2. Поэтому Микоян временно из конкуренции выбыл. Его КБ не было распущено, они не занимались опытными работами, высотными самолетами, но вот такой массовый серийщиком Микоян и его коллеги не были в это время уже. Угу. Лавочкин был последним, но если бы его оставили только один завод, вот в Тбилиси, Таганрогский 31-й, то я думаю, что тоже это было бы недолго. Но в результате экстренных мер, срочной установки на свой самолет, на планер мотора воздушного охлаждения, который был значительно мощнее М-82, быстрого проведения комплекса летных испытаний Швецова. Да, и поддержки, которую Лавочкину тогда оказали и секретарь обкома, и целый ряд высокопоставленных товарищей, которые в него поверили. И вот, значит, он был вызван в Кремль, ему вернули контроль над крупнейшим, одним из крупнейших тогда у нас, Горьковским заводом номер 21, и история пошла вот так, как она пошла, где впоследствии создавались уже последующие самолеты Семена Алексеевича. Это опять, кстати, в опять уже был чисто лавочкинский самолет. Если Лавочкин третий, это был Лавочкин, Горбунов, Гудков, то В-5, В-7, В-9 – это уже сугубо лавочкинские машины.
Когда в воздух поднимался Покрышкин, об этом со словами «Ахтун-Ахтун» предупреждали немецкие связисты своих летчиков. Предупреждали ли наши связисты наших летчиков о нахождении в небе Хартмана и других немецких асов? Спрашивает нас радиослушатель по имени Заук.
Думаю, что нет, и наши узнали о Хартмане только где-нибудь в самом конце войны, в лучшем случае, из протокола допроса пленных немецких летчиков. А так как-то не очень у нас интересовались их фамилиями, именами, фриц и все тут.
Вот многих задела эта история Хартмана. Зачем унижать Хартмана? Он молодец, пишет Юра из Санкт-Петербурга. Ну, Юра, по-моему, никто его не пытался унизить, просто мы говорили о том, что были разные методики подсчетов, разная тактика.
Разный боевой опыт. Хартман молодец, он использовал все, что ему давала его техника, тактика, умения. Да,
кстати, его сложилась судьба? Он уцелел в конце войны?
Он уцелел, он получил, ему, по-моему, были даже специальные передачи посвящены, он был выдан американцами нашей стране, получил срок 25 лет и провел достаточно длительный период заключения, потом был отпущен, вернулся в Германию, жил там и в 93-м году скончался.
В ФРГ или в ГДР?
ФРГ.
ФРГ. Вот какой-то Альберт появился, который меня проклинает. Киселев, ты антисоветчик и мерзкий человек. Стараешься исказить историю. Будь проклят. Ну, вы знаете, в некотором смысле я действительно антисоветчик, потому что я считаю, что слава богу, что советский период нашей истории закончился. Но в этом периоде было много всего хорошего, и в частности, в сегодняшней передаче я стараюсь отдать должное светлым страницам в нашей истории. Вы забыли упомянуть Баумгартена, который сбил 285 самолетов. Ну, мы понимаете, видимо, сегодня не ставим такую задачу. Не ставим перед собой такую задачу. Совершенно. Подробно говорить об истории немецких асов. Мы просто вот упомянули Покрышкина, мы упомянули Кожедуба. Кожедуба, трижды Героя Советского Союза, который сбил 62 самолета, больше всего из наших асов, по нашей методике подсчета, повторяя. Он действительно летал на самолете, на самолетах Лавочкина. И в этой связи мы вот не могли, тем более, что у нас задавались эти вопросы. А на каких самолетах летали французы из полка Нормандия Неман? Спрашивает Сергей из Москвы.
На самолетах Яковлева. Сначала на самолетах Як-1, Як-9, а кончили войну на самолетах Як-3, и им были подарены эти самолеты.
Евгений Алексеевич, а не Сергей Алексеевич, меня зовут. Это я обращаюсь к Евгении, телефон который 7-962 и на конце 15. Так вот, Евгений, вы упрекаете меня в том, что потратили все время на ВВС, кроме рассказа о Лавочкине. Ну, вы знаете, мне кажется, что странно было бы рассказывать о чем-то еще, кроме авиационной и космической техники, потому что именно этому всю свою жизнь посвятил Семен Алексеевич. Ну, вот я знаю, что у моего сегодняшнего гостя, у Дмитрия Борисовича Хазанова, историка авиации, есть некоторые справки, в том числе и, по-моему, биография, написанная рукой самого Семена Алексеевича покойного. Пожалуйста, Дмитрий Борисович, вы хотите?
Если можно, я буквально несколько слов. Значит, ну, во-первых, мне кажется, интересно, чтобы вы услышали, что писал сам Семен Алексеевич. Родился я в Смоленске в 900 году. Примерно в возрасте 10 лет вся наша семья, в том числе и я, переехали в Ярославль Смоленской области. Отец мой был учителем, мать домохозяйкой. В городе Ярославле я сначала учился в городском училище, затем попытался поступить в гимназию. Процентная норма для евреев не позволила мне туда поступить, в городе Ярославле. Я должен был в 15 году уехать в город Курск, к родным, где и поступил в гимназию. Окончил ее в 17 году. По окончании вернулся к родным в Ярославль и добровольно вступил в следующем году в Красную армию. Сначала в Красную гвардию, потом в Красную армию. Находился в ее рядах почти до конца 20-го года. В 20-м году я был откомандирован на учебу в Московское высшее техническое училище. Тяжелое материальное положение довольно часто отвлекало меня от занятий в училище. Окончить его я смог только в 29-м году. В 27-м году отец умер, и я поступил уже на постоянную работу на завод номер 22 в Москве. С той поры я начал работать в авиационной промышленности. За 16 лет, а он писал это уже в 43-м году, я работал на разных должностях и на разных участках. Правительством был принят проект моего самолета. И с той поры я продолжаю вести работу по проектированию различных типов самолетов и их модификаций. И подпись С.А. Лавочкин. Это что касается официальной автобиографии, значит, справки, которая была дана, значит, он занимал действительно должности, прошел путь от копировщика до главного конструктора, работал преимущественно в Москве на 22-м, 28-м заводе, 39-м, потом был приглашен на завод номер один, тогда флагман нашего самолетостроения. Потом работал старшим инженером в первом главном управлении наркомата общего машиностроения. Потом был назначен главным конструктором завода номер 301. И после того, как самолет «Лак-3» был принят уже главным конструктором в Горьком на 21-м заводе и достаточно долго там прожил. Вот Семен Алексеевич пишет, что он был женат, его жена домохозяйка, его отец из мещан, учителем работал в Ярославле, а мать домохозяйка тоже из мещан. У него было еще двое братьев, но он был старший, поэтому приходилось вот, значит, тащить, грубо говоря, всю семью. Это что касается биографии его. Да, вы совершенно правильно сказали, 4 раза он был награжден Сталинской премии отмечен, и 2 Семен Алексеевич был героем соцтруда. В июне 43-го года ему вручили это звание за успехи самолета Ла-5, и 2 он был награжден званием Герой социалистического труда с вручением золотой медали серп и молот в апреле 56-го года уже за космическую технику.
Есть еще несколько вопросов, которые мы получили по интернету. Ну, вот я уже успел поинтересоваться у моего сегодняшнего гостя Дмитрия Борисовича Хазанова, историка авиации, может ли он как-то прокомментировать вопрос, который поставлен на интернет-сайт нашей программы, то есть на интернет-сайт «Эхо Москвы» в адрес нашей программы. Инна из израильского города Холона прислала вопрос, не могли бы мы поподробнее рассказать, как в феврале 1953 года авиаконструктор Лавочкина в числе других выдающихся советских евреев заставили подписать письмо с призывом переселить советских евреев в сибирские необжитые районы, как народ, ответственный за сфабрикованный заговор врачей, якобы имевший место против Сталина. Ну, вы знаете, действительно было такое письмо. Его действительно готовились опубликовать в газете «Правда». Об этом, кстати, достаточно подробно рассказано в мемуарах Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». В некоторых других мемуарных источниках. Ну, да, действительно, это является медицинским фактом. Конец 40-х, начало 50-х годов – это период, когда с благословения Сталина началась в стране организованная антисемитская кампания, и в рамках этой кампании было и убийство Михоэлса, и аресты многих видных евреев, и процесс еврейского антифашистского комитета и затем дело врачей. И вот это вот готовившееся письмо, но по каким-то соображениям в последний момент от его публикации отказались, и буквально через очень короткое время Сталин умер. Дело врачей было закрыто. И на самом деле об этом очень много рассказано. Есть целая книга с историком Геннадия Костырченко, в котором очень подробно Инна рассказывается. Поэтому ну, 55 лет спустя, вы просите, хотя бы 55 лет спустя расскажите об этом. Об этом уже на самом деле много раз рассказано. Да, Дмитрий Борисович?
Я только один, я не могу ничего по поводу письма, но один момент вот по этому вопросу все-таки хотел сказать. Ну, сошлюсь на воспоминания одного из заместителей Лавочкина, конструктора, заместителя главного конструктора Чернякова, который присутствовал на обсуждении ракетной тематики, и вот как раз в это время, о котором вот вы сейчас сказали, и там стоял вопрос, что расчетный вес ракеты, значит, которые планировались, тогда же это все новые зенитные ракеты, стартовая масса, новое неизведанное дело. Полагали, что все это будет в рамках тонны. Оказалось, 3,9. Заседание вел Лаврентий Павлович Берия, и узнав, что так, он вдруг заявил, надо с этим делом срочно разбираться, эти евреи хотят загубить нашу страну. И с большим трудом, да, и начались репрессии, поскольку там и заместители у Семена Алексеевича были, и директор завода опытного, Эскин, тоже был не той национальности. И с большим трудом тогда Семену Алексеевичу удалось отстоять от серьезных репрессий своих ближайших коллег.
Вот, кстати, наша радиослушательница, которая подписывается фамилией Лавочкина, возможно, это, может быть, внучка, может быть, правнучка, а может быть, и дочь. Простите, не знаю ничего у родных Семена Алексеевича. Поправляет нас не Ярославль, а Рославль.
Рославль, я так и сказал. Это значит просто плохо...
Плохо прозвучало. Рославль.
Да, да, конечно, Рославль, да.
Совсем коротко, у нас буквально 3 минуты до конца программы. Сверхзвуковой титановый самолет Лавочкина и причины, по которым он не пошел в серию. Только значит, очень коротко.
Да, пожалуйста. В конце этапа, который занимался вот, самолетной тематикой, Семен Алексеевич сделал очень неплохие самолеты Ла-200, Ла-250, но в это время уже серии были переданы самолеты Микояна, МиГ-15, известная страница «Слава и гордость нашей авиации», и было решено, что значит, вот эти самолеты останутся в опытных экземплярах.
Угу. Почему? Значит, еще один вопрос. Стратегическая крылатая ракета, которой занимался Лавочкин.
Знаете, после завершения авиационной тематики Семен Алексеевич занялся прежде всего зенитно-управляемой ракетами. Это был очень большой период в его деятельности, очень сложный и, к сожалению, очень закрытый. И вот мало кто знает, что вот комплекс, который создавался С-25, он был на основе ракет как раз Лавочкина. Но вот буквально только сейчас стали появляться публикации, в частности, очень интересная работа в аэрокосмическом обозрении в нескольких номерах, которые вот рассказывают об этом периоде Серова и Фомичева. Я вот всех обращаю внимание, что стоящая работа, и если есть возможность, прочитайте.
Несколько вопросов по пейджеру нам пришло по поводу проекта «Буря». Угу. Если в двух словах, что это был за проект?
Это была крылатая ракета, которая в какой-то степени должна была конкурировать по идеям, по конструкции с ракетой Р-7 «Королёва». Но, вот, как вы знаете, была принята именно ракета «Королёва» на вооружение, и значит, вот им было отдано предпочтение. Ну, в принципе, очень интересная работа.
Угу. И, собственно, она была не закончена в связи со смертью Лавочкина, да?
Да.
Последний вопрос, пожалуй, больше у нас, к сожалению, не остается времени. Отношения Лавочкина со Сталиным.
Знаете, по моим данным, 4 раза они встречались. Первая встреча, вот я смотрел, 19 мая была, когда самолет Ла-5 был запущен в серию. В октябре 1943 года на предложение Сталина увеличить дальность самолета Ла-5 5, Ла-7, Лавочкин ответил отказом. И, в общем-то, не такой он мягкий был человек, раз позволил себе возражать, спорить. Он сказал, что это ухудшит очень приличные летные данные. Как показало, дальнейший был прав. И, в общем-то, многие, наверное, по-другому посмотрят на этого человека. Мягкого, интеллигентного, такого до конца, ну, не знаю, интеллигент. Военные испытатели говорили, что между собой звали его «Овечка». Вот за такой характер, не злоб, но тем не менее, вот он мог отстоять свою точку зрения, отстоять людей, с которыми работал, которым доверял. Он до конца отвечал за то, что он предлагал. То есть у него были исключительные качества.
Вот, Дмитрий личные. Борисович, спасибо вам большое. К сожалению, наше время истекло, мы уже перебираем. Я напомню, у нас в гостях сегодня был историк авиации Дмитрий Борисович Казанов. Говорили мы сегодня о истории нашей авиации, прежде всего времен войны, говорили о Семене Алексеевиче Лавочкине. Это была программа «Наше все», ее ведущий Евгений Киселев. До встречи в следующее воскресенье.
Спасибо, всего доброго.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».